Турки еще 6 числа получили подкрепление морем, а к русским водой нельзя было доставлять съестных припасов. Препятствовали две турецкие каланчи, построенные по обоим берегам Дона. Между каланчами протянуты были железные цепи и набиты сваи. Кликнули клич по охотниках из донских казаков. Кто пойдет на каланчу? Каждому обещано по 10 рублей. Казаки взяли одну каланчу. Осажденным представился случай отомстить. К ним перебежал вступивший в русскую службу и перекрестившийся голландский матрос Яков Янсен и указал слабое место в русском стане, рассказал, что русские спят в полдень, во время самого сильного зноя. Турки вышли в это время из Азова, пустивший перед собой одного из кубанских или аграханских раскольников, который, окликнутый часовыми, оказался по-русски казаком, и, высмотревши, что русские беспечно отдыхают, дал знать туркам. Те стремительно ворвались в лагерь, побили сонных, и хотя были выгнаны с большим уроном, однако успели увести 9 полевых орудий и перепортить все осадные. Зато ночью турки, сидевшие в другой каланче, ушли из нее, покинув свои пушки, и утром казаки заняли каланчу. Это произвело большую радость в русском войске. Петр писал: «Теперь зело свободны стали, и разъезд со всякими живностями в обозы наши, и будары с запасами воинскими съестными с реки Койсы сюда пришли, которые прежде всего в обоз зело с великою провожены были трудностью от татар сухим путем. И слава Богу, по взятии оных, яко врата к Азову счастья отворились». Надежды эти, однако, не исполнились. Петр увидал, что под Азовом нельзя играть. «Пешие, наклонясь, ходим», — писал он Кревету, — «потому что подошли к гнезду близко и шершни раздразнили, которые за досаду свою крепко кусаются, однако и гнездо их помаленьку сыплется». Труды понадобились сильные, чтобы рассыпать гнездо, а уменья и единства было мало. В Москве стали беспокоиться, что письма из-под Азова начали запаздывать. Петр должен был ободрять. «Писать изволишь», — отвечал он Рамадановскому, — «что почты урочным днем не бывали. И тому чинися препоную недосужество, потому что многие знатные в воинских трудах люди за онными писем своих писать не успели. Также и отец ваш, государев и богомолец, Зотов, был в непрестанных же трудах письменных расспрашиванием многих языков и иными делами». «А здесь, государь, милостью Божией вашими государскими молитвами и счастьем все дал Бог здорово. Для Бога не сомневайся о почтах, что замешкиваются. Истина за недосужеством, а не для того, храни Боже, чтоб за какую бедою. И сам можешь рассудить, что если б что учинилось, как бы то утаить возможно. И сие выразумев, донести кому пристойно». Квиниусу Петр писал: «В Марсовом ярме непрестанно труждаемся. Здесь, слава Богу, все здорово. И в городе Марсовом плугом все испахано и насеяно. И не токмо в городе, но и во рву. И ныне ожидаем доброго рождения, в чем, Господи, помози нам в славу имени своего святого». На этот год ничего не взошло из насеянного. Два штурма не удались. 27 сентября решено отступить от Азова, занявши только каланчи. С большим успехом действовало войско, посланное на маленькие турецкие городки в низовьях Днепра. Шереметьев и Мазепы взяли приступом два из них – Кази, Кермень и Таган. Два другие были оставлены турками. 22 ноября царь вступил с торжеством в Москву, но неудачу было трудно скрыть. Тяжкий дальний поход с самим царем, большие потери не окупались взятием двух каланчей, которые не могли получить большей важности от того, что их окрестили громким именем Новосергиевского города, по примеру царя Алексея Михайловича, который взятые в Ливонии города называл по именам русских святых. Неудача страшная. Первое дело молодого царя не было благословлено успехом. Это, видно, не кораблики строить, Не под Кожуховым потешаться, не с немцами пировать. Но тут-то, благодаря этой неудаче, и произошло явление великого человека. Петр не упал духом, но вдруг вырос от беды и обнаружил изумительную деятельность, чтобы загладить неудачу, упрочить успех второго похода. С неудачи Азовской начинается царствование Петра Великого. На молодого царя роптали за то, что он сблизился с иностранцами. Многим после неудачи Азовской должны были приходить на память слова покойного патриарха Иоакима, что не может быть успеха Божьего благословения, если русскими полками будут предводительствовать иностранцы-еретики. Что же царь? Тотчас по возвращении с похода хлопочет, что прислано было ему еще больше иностранцев, посылает в Австрию и Пруссию за инженерами и подкопными мастерами. До сих пор царь строил кораблики с иностранными мастерами для своей потехи. Теперь вызывает еще из-за границы новых мастеров. Вызывает из Архангельска иностранных корабельных плотников. Хочет строить суда, которые должны плыть к Азову и запереть его от турецких судов, чтобы они не могли доставить осажденным помощи. Корабли должны быть готовы к весне будущего 1696 года. Возможно ли это? Мы знаем, как медленно строился корабль при царе Алексее Михайловиче, но сын царя Алексея сам корабельный плотник, при нем дело пойдет иначе. Галера, которую строили в Голландии, предназначая ее для Волги и Каспийского моря, привезена была в Москву, в Преображенское, на лесопильную мельницу, здесь по ее образцу начали строить суда, и к концу февраля 1696 года срублены были из сырого мерзлого леса части 22 галер и 4 брандеров. Работали преображенские и семеновские солдаты. Работали плотники, взятые из разных мест. Как обыкновенно в старину сгоняли рабочих в Москву к государеву делу. Работали иностранцы. В лесных местах, ближайших к Дону, Воронеже, Козлове, Добром и Сокольске, 26 тысяч работников должны были к весне срубить 1300 стругов, 300 лодок, 100 плотов. Адмиралом зачинавшегося флота был назначен Лефорт. Шкипер и бомбардир Петр Алексеев носил теперь звание капитана. 27 ноября был сказан поход и сухопутному войску, главным начальником которого был назначен боярин Алексей Семенович Шейн. Среди этой небывалой деятельности, поднятой вторым царем, умер первый, Иван Алексеевич. Умер незаметно, как жил, 29 января 1696 года. Первым делом единовластителя Петра было ехать в Воронеж. Несмотря на больную ногу, надобно было к вскрытию рек перевести галеры в Воронеж, собрать их и пустить на воду. Шкипер, бомбардир и капитан должен был сам быть на месте, чтобы дело шло быстро и порядочно. А препятствий много к быстроте и порядку. У главного заводчика дела больная нога, препятствующая скорому переезду из Москвы в Воронеж. Адмирал Лефорт болен, остался в Москве, не может ехать в Воронеж. Тысячи работников не являются к работе на указанные места, тысячи бегут с работы. Солдаты, отправленные в Воронеж для флота, так дуруют дорогою, что Лефорт должен писать об этом из Москвы в Воронеж государю. «Покладаюсь на твою милость, чтоб ты пожаловал. Приказал капитанам, чтобы они учили солдат и надсматривали, чтобы от них дуровства не было». Дорогою много они дуровали. Лефорт, несмотря на болезнь, спешил в Воронеж. Путь такой, писал он к царю от 20 марта, что ни в санях, ни в телеге, морозы и ветры великие. Однако же на той неделе поеду. День, место, другой, приму лекарство, и не буду мешкать, каков ни будет путь, жить далее не стану. Лекарства всякого круг себя наставлю, и морозы меня не проймут. Так уж где и лекарев со мною будет. По письму от милости твоей слышу, что тебе дал Бог лучше, и чаю, что мне в дороге лучше будет. Сего числа князь Борис Алексеевич у меня будет кушать, и про ваше здоровье станем пить. А с Москвы моей первый ночлег будет в Добровицах. И там мы милость вашу не забудем. Чаю, что у милости вашей пива доброго нет на Воронеже. Я к милости твоей привезу с собою и мушкателен вин и пива доброго. Доски многие посланы к милости вашей, сам изволишь рассудить, какой нужный путь, что по сей число не бывали. А веревки готовые есть и посланы, а ныне делать великая трудность в такие морозы. Изволишь от меня поклониться всем капитанам, которые каторги свои делают и готовят, а с теми, которые не бывали с каторгами, я с ними справлюсь. Эти люди, члены компании, все тут в своих письмах. Болезнь и пир, управа с нерадивыми капитанами, отсылка, досок и веревок и мушкателенвейн – все вместе. Чтоб сохранить этих людей живыми в истории, а не мумиями, не должно представлять их не только менторами, не только собутыльниками. Лефорт выехал из Москвы, из дороги из Ельца, писал Петру. На Ефремове новоприезжие лекари, которые 3 человека со мной идут, а остальные 9 человек особо сошлись вместе. Стали пить, всякий стал свое вино хвалить. После того учинился у них спор о лекарствах, и дошло у них до шпаг. И 3 человека из них ранены, однако ж не тяжелые раны. Лекаря режут друг друга. Подводчики бегут с дороги, бросая перевозимые вещи. Новая страшная беда. Леса горят именно там, где рубят струги, и струговому делу чинится великое порушение, и морскому воинскому походу остановка. Капитаны Воронежа жалуются и кричат, что в кузнице уголья нет. Затем дело наше стало. Погода также чинит порушение и остановку. Капитан Питер пишет к Стрешневу в Москву 23 марта. «Здесь, слава богу, все здорово. А суды делаются без мешкоты. Только после великого дождя был великий мороз, так крепкий, что вновь реки стали, за которым морозом дней спять не работали». В другом письме от 7 апреля к Виниусу пишет. «Здесь, слава богу, все здорово, только сегодня поутру Ост-Винд великую стужу, снег и бурю принес. Несмотря на все порушения, все было, слава богу, здорово. И дело шло с поспешением, потому что мы, — писал Петр Стрешневу, — по приказу Божью к прадеду нашему Адаму в поте лица своего едим хлеб свой. Этот хлеб ел он в маленьком домике, состоявшем из 2 горниц с сенями и крыльцом, бани и поварне. Флот был построен, 2 корабля, 23 галеры и 4 брандера. С 1 апреля начали спускать суда на воду. В этом занятии прошла святая неделя. Петр поздравил с праздником всех своих, оставшихся в Москве. В одном письме к Виниусу «Не для лени, но великих ради недосужек и праздника». Король Рамадановский прислал выговор капитану, что получил поздравление вместе с другими. Питер отвечал: «Изволишь писать про вину мою, что я ваши государские лица вместе написал с иными, и в том прошу прощения, потому что корабельщики, наши братья, в чинах неискусны». Между тем еще в марте пришли один за другим Воронеж и полки, которые должны были садиться здесь на струга. 23 апреля суда с войском двинулись. 3 мая поплыл и морской караван, как тогда называли флот. Впереди, начальствуя 8 галерами, плыл капитан Петр Алексеев на галерее «Принципиум», которую сам строил. Труды, употребленные на постройку флота, были не напрасны. Русский флот загородил дорогу турецкому в устьях Дона, и Азов остался без помощи. Большое нападение татар на русский лагерь было отбито, после чего происходили с ними почти ежедневные сшибки, удачные для русских, кроме одного раза, когда, по словам Петра, русские позабыли свою оборону, воинский строй, и гнались по прадедовскому обычаю беспорядка за неприятелем, вследствие чего и потеряли несколько людей, но потом оправились. Начались осадные работы. На увещание сестры Натальи, чтоб был осторожнее, Петр отвечал: «По письму твоему я к ядрам и пулькам близко не хожу, а они ко мне ходят. Прикажи им, чтоб не ходили. Однако, хотя и ходят, только по ся поры вежливо. Турки на помощь перешли, да к нам не идут, и чаю, что желают нас к себе». Обстреливание города началось 16 июня с большим успехом. Осажденные не могли оставаться в своих разбитых домах, укрывались в землянках, но городские укрепления оставались нетронутыми, и осаждающие не знали, что делать. Выписанные австрийские инженеры, артиллеристы и минеры еще не приезжали. По желанию, войска приступили к работе по прадедовскому обычаю. Стали насыпать огромный вал в уровень с валом неприятельским и засыпать ров. Приехали, наконец, иностранные мастера, и городские укрепления тронулись от выстрелов, направленных искусным артиллеристом Граге. 2000 малороссийских и донских казаков, первые под начальством наказного гетмана Якова Лизагуба, вторые атамана своего Фрола Минаева пошли на штурм, были выбиты из внутренних укреплений, но засели на валу, откуда турки никак не могли сбить их. После этого всем войскам велено было готовиться к приступу. Но турки не стали дожидаться его и 18 июля объявили готовность сдаться, выговаривая себе позволение выйти из города в полном вооружении, с женами, детьми, пожитками. Условие было принято. «Минхер кених», писал Петр Рамадановскому, «известно вам, государю, будет, что благословил Господь Бог оружие ваше государское. Понеже вчерашнего дня молитву и счастьем вашим государским, азовцы, видя конечную тесноту, сдались». Квиниусу писал: «Ныне со святым Павлом радуйтесь всегда, Господи, и паки реку, радуйтесь. Ныне же радость наша исполнися. Понеже Господь Бог двалетние труды и крови наши милостью Своею наградил, вчерашнего дня азовцы, видя конечную свою беду, сдались. Изменника Якушку Янсена отдали жива в руки наши». И в Москве сильно обрадовались. 31 июля все значительнейшие люди в управлении сидели у первого министра Льва Кирилловича Нарышкина, когда получено было известие о сдаче Азова. Виниуса сейчас же послали к патриарху, святейший заплакал от радости и велел ударить в большой колокол к молебну, на который сошлось бесчисленное множество народа. Думный дьяк Емельян Украинцев читал царскую грамоту к патриарху. «По прежде описанному нашему извещению вашему святейшеству о целости здравия нашего и о военных наших трудах довольно предложено, а ныне известствуем. Егда по повелению нашему промыслам и усердно родительными трудами боярина нашего Алексея Семеновича Шейна, великороссийские и малороссийские наши войска, земляной вал, к неприятельскому рву отовсюду равномерно привалили, и из-за того валу ров, заметав и заровняв, тем же валом через тот ров до неприятельского валу дошли, и валы сообщили толь близко, еже возможно было с неприятелей, кроме оружия, едиными руками терзатися, уже и земля за их вал метанием в город сыпалась, и сего же настоящего июля месяца 17 числа в пяток малороссийские наши войска по жребию своему в тех трудах пребывающие, при которых неотступно пребывая муж в добродетели и военных трудах искусный гетман наказанный Яков Лизагуб, общее донского нашего войска с атаманом Фролом Миняевым и с донскими казаками предварили неприятельский раскат подкопать и на него мужески взойтить, и с неприятелем бившись довольно, и тем раскатом овладели, и дождався ночи с того раската четыре пушки стащили».